С минуту Гехаловут обдумывал мою теорию.
«Значит, по-вашему, убийца закопал сумку и рукопись вместе с ней, чтобы избавиться от улик?»
«Точно».
«Но это не объясняет, откуда взялись слова любви прямо на тексте».
«Хороший вопрос», — согласился я. «Возможно, это доказывает, что убийца Нолы ее любил. Может, стоит рассмотреть версию убийства на почве страсти, в припадке безумия? А опомнившись, убийца сделал эту надпись, чтобы могила не оставалась безымянной. Может, кто-то любил Нолу и не вынес ее связи с Гарри. Он знал о побеге и, не сумев ее отговорить, предпочел ее убить, лишь бы не потерять. Вполне убедительная гипотеза, разве нет?»
«Убедительная, писатель. Но, как вы и сказали, это всего лишь гипотеза, и теперь надо ее проверить, как и все прочие. Добро пожаловать в тяжкую и кропотливую работу копа».
«И что вы предлагаете, сержант?»
«Мы назначили графологическую экспертизу по делу Квеберта, но результаты будут чуть позже, придется подождать. Остается выяснить еще один момент. Почему Нолу похоронили в Гусиной бухте? Это же рядом с Сайд-Крик. Зачем затевать возню с перевозом тела ради того, чтобы закопать его в паре миль оттуда?»
«Нет тела, нет убийства», — предположил я.
«Вот и я так думаю. Возможно, убийца понял, что окружен полицией, и ему пришлось довольствоваться ближайшими окрестностями».
Мы оба перевели взгляд на белую доску с моим списком имен. Нола, Гарри Квеберт, Нэнси Хатуэй, Элайджа Стерн, Тамара Куин, Дэвид и Луиза Келлерган, Лютер Калеб. «Все эти люди так или иначе связаны с Нолой или с делом», — сказал я. «Можно даже считать, что это список подозреваемых».
«Для начала это список заморочка», — рассудил Гехаловуд.
Я пропустил мимо ушей его инсинуации и попытался сократить список. Нэнси в 75-м году было всего 15, и никаких мотивов. Думаю, ее можно вычеркнуть. Тамара Куин твердит всем и каждому, что знала про Гарри и Нолу. Она могла быть автором анонимных писем Гарри.
«Вот с женщинами я не знаю», — перебил Гехаловуд. «Чтобы так проломить череп, надо обладать огромной силой. Я все-таки думаю, это скорее мужчина. Тем более, что Дебора Купер ясно видела мужчину, который преследовал Нолу».
«А родители? Келлерганы? Мать избивала дочь?»
«Избивать свою дочь не похвально, но вряд ли похоже на тот зверский удар, который получила Нола».
«Я читал в интернете, что при пропаже детей преступник часто оказывается членом семьи или родственником». Гехаловуд закатил глаза.
«А я читал в интернете, что вы великий писатель. Как видите, интернет вечно врет».
«Но не будем забывать про Элайджу Стерна. По-моему, его надо допросить и как можно скорее. Нэнси Хатэуэй говорит, что он присылал за Нолой своего шофера, Лютера Калеба, и тот отвозил ее в его особняк в Конкорде».
«Потише, писатель. Элайджа Стерн — влиятельный человек из богатейшей семьи. Он очень силен. Из тех, к кому прокурор без веских улик вязаться не будет. Что у вас против него, кроме вашей свидетельницы, которая в те времена была еще девчонкой? Сегодня ее показания ничего не стоят. Нужны веские факты, доказательства. Я перерыл все отчеты полиции Авроры. Там нет ни слова ни о Гарри, ни о Стерне, ни об этом Лютере Калебе».
«Мне Нэнси Хатэуэй показалась человеком, заслуживающим доверия».
«Не спорю. Просто я не вполне доверяю воспоминаниям, которые всплывают через 30 лет, писатель. Я пытаюсь разобраться в этой истории, но чтобы всерьез заняться Стерном, мне нужны доказательства. Я не собираюсь рисковать своей задницей, вызывая на допрос человека, который играет в гольф с губернатором, и не имея при этом, что ему предъявить».
«Ко всему прочему, Келлерганы переехали из Алабамы в Аврору по какой-то вполне конкретной причине, но о ней никто ничего не знает. Отец говорит, они искали более здоровое место, но Нэнси Хатэуэй сообщила, что Нола упоминала некое событие, которое случилось, когда она с семьей жила в Джексоне».
«Хм, В общем, надо во всем этом покопаться, писатель.
Я решил не говорить Гарри про Элайджу Стерна, пока у меня не будет более весомых доказательств. Зато я позвонил с этой новостью Роту. Мне казалось, что подобное обстоятельство может сыграть решающую роль в защите Гарри.
«У Нолы Келлерган была связь с Элайджей Стерном?» — поперхнулся он.
«Именно так. Сведения из надежного источника».
«Отличная работа, Маркус. Вызовем Стерна в зал суда, предъявим ему обвинение и перевернем ситуацию. Представляете, какие рожи будут у присяжных, когда Стерн, поклявшись на Библии, начнет делиться с ними пикантными подробностями своих утех с малюткой Келлерган».
«Пожалуйста, ничего не говорите Гарри. До тех пор, пока я не разузнаю о Стерне поподробнее». В тот же день, после обеда, я отправился в тюрьму. Гарри подтвердил слова Нэнси Хаттуэй. Нэнси Хаттуэй говорила про побои, которые терпела Нола.
«Ох, Маркус, эти побои — это ужасная история».
А еще она сказала, что в начале лета Нола была очень печальная и задумчивая. Гарри грустно кивнул.
«Когда я попытался оттолкнуть Нолу, я сделал ее очень несчастной, и это привело к страшным бедам. В те выходные после Дня независимости и нашей с Дженни поездки в Конкорд я был совершенно оглушен своим чувством к Ноле. Мне надо было в обязательном порядке отдалиться от нее. Поэтому в субботу, 5 июля, я решил не ходить в Кларкс».
И пока я записывал рассказ Гарри о катастрофических выходных 5 и 6 июля 1975 года, мне стало ясно, что «Истоки зла» — это подробное описание его романа с Нолой, с отрывками из их подлинной переписки. Значит, Гарри никогда ничего не скрывал. Он с самого начала признался всей Америке в их невозможной любви. В конце концов, я даже перебил его. «Гарри, но ведь все это есть в вашей книге».
«Все, Маркус, все. Но никто никогда не пытался понять. Все писали всякие умные анализы текста, говорили про аллегории, символы и фигуры стиля, а я даже смысла их не понимаю. Тогда как все, что я сделал, это написал книгу о Ноле и о себе».
Суббота, 5 июля 1975 года. 4 часа утра. На улице города не было ни души, только его шаги гулко отдавались в тишине. Он думал только о ней. С тех пор, как он решил больше с ней не встречаться, у него пропал сон. Он внезапно просыпался до рассвета и больше не мог уснуть. Тогда он натягивал спортивный костюм и отправлялся бегать. Бежал по пляжу, гонялся за чайками, подражал их полету и мчался дальше, к Авроре. Добрых 5 миль между нею и Гусиной бухтой он проносился стрелой. Обычно он пересекал город из конца в конец и делал вид, будто убегает в Массачусетс, а потом садился на Гранд-Бич и смотрел на восход солнца. Но в то утро, оказавшись в квартале Террас-авеню, он остановился отдышаться и немного прошелся между рядами домов, обливаясь потом. В висках стучала кровь. Он миновал дом семейства Куин. Вчерашний вечер с Дженни точно был самым скучным в его жизни. Дженни — потрясающая девушка, но с ней он не мог ни смеяться, ни мечтать. Мечтать он мог только с Нолой. Он пошел дальше, вниз по улице, и оказался перед запретным домом, домом Келлерганов, там, где накануне высадил плачущую Нолу. Он изо всех сил напускал на себя холодность, чтобы она поняла, но она не поняла ничего. Спросила: «Почему вы так поступаете со мной, Гарри? Почему вы такой злой?» Он думал о ней весь вечер. Во время ужина в Конкорде даже отлучился на минуту, чтобы позвонить из телефонной кабины. Попросил телефонистку соединить его с Келлерганами из Авроры, Нью-Хэмпшир, и, едва услышав звонок, повесил трубку. Когда он вернулся к столу, Дженни спросила, все ли с ним в порядке. Застыв на тротуаре, он всматривался в окна, пытаясь угадать, в какой комнате она спит. Н-О-Л-А. «Милая Нола». Он стоял долго. Вдруг ему послышался какой-то шум. Он хотел отойти подальше, но налетел на железные мусорные баки, они со страшным грохотом опрокинулись. В доме зажегся свет, и Гарри бросился бежать со всех ног. Вернувшись в гусиную бухту, он уселся за письменный стол и попытался писать.